внутреннее созерцание, язык ветвей. Когда речь идет о высшем мире, независимом от понятий времени, места движения, это называется высший мир, который находится абсолютно вне наших обычных понятий, укладывающихся во время, место движения. Мы мыслим в этих трех категориях. Время, место движения. Вне них мы не можем понять существование и изменения. Ничего в себе и вне себя. Так вот, если есть такое состояние, которое находится вне времени, места и движения, то поскольку весь наш словарь, он из нашей жизни, внутри времени, места и движения, то он не может наш словарь, в общем-то, описать, а что значит жизнь, существование вне времени, места движения. Нет у нас слов для его описания, потому что весь наш словарь взят из ощущений в наших земных органах чувств, то есть, которые автоматически работают с понятиями «время», «место движения». Внутри них мы понимаем и ощущаем себя и все, что происходит с нами. Если мы не будем говорить о месте, отвлечемся от понятия места. И отвлечемся от понятия движения. И, естественно, тогда и от понятия времени. Эти вообще три параметра взаимосвязаны. Их на самом деле нет, этих трех параметров. Время, место и движение. Это в нашем ощущении есть такие три координаты. И между этими тремя координатами мы ощущаем мироздание. И оно помещается у нас автоматически в эти три как бы параметра, ячейки. Время, место, движения. А если это время, место, движения, эти ячейки исчезают, то мы уже не знаем, что нам делать с картиной? Она перестает быть ощущаема нами. Поэтому никаких слов о духовном мы не знаем. Никакого представления о нем не имеем. Вопрос. Можно ли духовное втянуть в координаты время, место, движение? Нет, нельзя. Можно ли человеку подняться выше время, место, движения и чувствовать вне этих трех осей, трех параметров существование, жизнь? Можно. Возникает вопрос, как ощущение в параметрах время, место, движения в этих заданных твердых ячейках связать с ощущением жизни вне них, когда совершенно нет такого, как время, место, движения. Связать можно? Нельзя. Кроме, как он потом расскажет, корень и ветвь. А если так, то как мы можем выразить исследование и ощущение высшего мира? И тем более, как раскрыть высшие знания с помощью слов письменно, в книге, как это принято в исследованиях в любой науке. То есть, действительно, здесь мы имеем дело с особой наукой, с особой формой записи информации, и с особой формой ее воспроизведения. То есть специально надо в человеке воспитывать определенные инструменты для того, чтобы воспроизвести те знания, которые ему передаются с помощью каких-то записей. Он эти записи не понимает, он их не может воспроизвести до тех пор, пока он в себе внутри не построит адекватные килим тому, кто ему хочет передать все знания. Причем передача знаний должна быть точной, ведь язык будет не точен даже, если язык будет не точен даже в одном слове, неверно использованном для желаемой цели, немедленно запутается изучающий, так как исказится все понятие целиком. Но поскольку нет в нашем мире каких-либо объектов или сил управления ими, которые бы не исходили из своих корней в высшем мире, и все, что есть в нашем мире, начинается в высшем мире, а затем постепенно исходит в наш мир, нашли этим каббалисты для себя готовый язык, с помощью которого они могут передавать друг другу свои постижения, устно и письменно, из поколения в поколение. Потому как есть четкая все-таки связь, корни ее ветви из высшего мира в низший мир. Эта связь корни и ветви, связь, которую мы ухватить не можем. Это связь, которая находится в руках Творца. Потому что она не сходит сверху вниз. Тот, кто может представить себе, что высший мир одевается в наш мир внутрь него, проявляется через наш мир, это совершенно неверное представление. Связь, которая существует между высшим миром и низшим миром, это связь, которую создает сам Творец. И эта связь, корни и ветви, она его. Мы с ней ничего не можем сделать, она как бы создана раньше нас. А мы поднимаемся снизу вверх, раскрываем его. То есть мы раскрываем эту связь снизу вверх только своим подъемом с низшей ступени к высшей ступени. Но никоим образом не раскрывая сверху вниз. Это мы раскрываем только снизу вверх. Поэтому представление о высшем мире, одевающемся в наш мир, оно совершенно неправильное. Но поскольку нет в нашем мире каких-либо объектов или сил, управления ими, которые бы не исходили из своих корней в высшем мире, все, что есть в нашем мире, начинается в высшем мире, а затем постепенно исходит в наш мир, нашли этим каббалисты для себя готовый язык, с помощью которого они могут передавать друг другу постижения, устно и письменно, из поколения в поколение. То есть язык этот годен на любые применения. Язык ветвей. Ведь они взяли имена ветвей в нашем мире, где каждое имя будто указывает пальцем на свой высший корень в высшем мире. И этот избранный каббалистами для своей науки особый язык, они назвали язык ветвей. То есть, почему язык ветвей? Потому что имена берутся из ветвей в нашем мире. И поэтому встречается в книгах по Каббале грубые определения, чуждые принятым обращении. Потому что после того, как уже выбрали каббалисты язык ветвей, то есть четкое соответствие корню и его следствиям, чтобы все выразить с помощью этого языка, свои исследования в высшем мире, уже не могут они пропустить какую-то ветвь, не используя ее по причине грубости ее названия, что не выражает ею желаемое понятие. Ведь нет в нашем мире иной ветви, чтобы взять ее взамен пропущенной. Поэтому у нас столько в Каббале всяких названий человеческого тела и то, что делается с телом, потому что вся эта физиология, она физиология на самом деле духовная, исходит из духовных корней, как наше тело. И поэтому другого языка нет. И его нельзя, в принципе, избрать или каким-то образом выдумать по-другому. Откуда же мы еще и возьмем слова или какие-то обозначения, закорючки, может быть, которым мы могли бы что-то обозначать в высшем мире? Более того, мы, конечно, могли бы, каббалисты, мы могли бы взять просто цифры и все обозначить цифрами. Есть 125 ступеней, есть 6000 ступеней, есть 5 миров, есть парцуфим, сферот, детали все в них проградуировать четко числами и все. Или обозначить все только словами, которых нет в нашем мире, там по именам какие сферот отчасти, хотя они и взяты из нашего мира. Но взять какие-то обозначения условные и больше ничего. Если бы мы так сделали, у нас бы не было бы никакой связи через ветви с корнем. А самое главное, наш язык в таком случае был бы годен только для каббалистов, для уже вышедших в высший мир. А если мы используем язык ветвей в общем описании высшего мира, то в таком случае мы можем этим языком описать так высший мир, что он будет понятен, в своем роде понятен, даже детям, женщинам или недоразвитым мужчинам. В смысле Тора, сказания, как пишет закон пророков и прочие такие варианты изложения. То есть они годны и для людей, которые совершенно не понимают, о чем написано. И не преследует целью понять. Но все равно в таком внешнем виде, через одеяние нашего мира, они все равно каким-то образом потихоньку продвигаются. То есть язык ветвей, он работает на всех уровнях авиюта и понятия человека. И поэтому он избран каббалистами именно в таком виде, а не в чисто условном, зашифрованном. Он бы был тогда приспособлен только для каббалистов-знатоков, уже находящихся в этих постижениях, о которых здесь говорится. Есть вопросы? Там нет вопросов. Да.
אבל יש לו שפה ויש לו נושא, נגיד שיודעים מה הנושא, אבל לא מבינים מה כתוב, אבל כאילו הנושא לא ידוע. לא שאתה מתאר למישהו בשפה שהוא לא יבין, אבל הם לא יודעים מה הנושא בכלל, לא
מבואו
מה הנושא. אמרת ששפת הענפים היא טובה, כי כך אפילו לנשים וילדים אפשר בכל זאת לבטא משהו.
Сфата анафим, язык ветвей, который употребляют каббалисты, он разлагается на несколько языков. Язык Танаха, язык Алахот, язык сказаний, язык каббалы. Язык каббалы, он меткий, точный, приспособленный для знающих, для находящихся в высшем мире, краткий. Язык ученых, то есть у которых есть келим, они находятся в высшем мире своими ощущениями, исследуют, и, соответственно, с этим могут понимать тех, кто написал на их же языке. Языки все остальные, они языки, также описывающие ту же высшую действительность, только в иных словах. Возникает вопрос, когда мы пользуемся языком Танаха или сказаний, или языком алахот, который абсолютно то же самое говорит, что и язык каббалы. Все они описывают все пять высших миров, и как по ним должен человек подняться к миру бесконечности. Так вот, все они говорят о высшем мире. Для чего этих языков пять? Четыре языка. Потому что на разном уровне авиюта получается, что человек может воспринимать по-разному описание высшего мира. И хотя на авиюте алиф, бет, гимель, по языку сказаний, то есть танаху, затем алахот, затем сказаний, затем каббалы, может быть, человек по предварительным тем языкам не понимает, где он находится. Он и не может понимать, потому что он и читает, и устремляется к этим языкам, потому что находится в таком уровне авиюта. Если он находится в авиюте алиф, что он может при этом понимать? До какого уровня он может опуститься в своем анализе? Соответственно, насколько он маленькими аналитическими способностями обладает в проникновении в материал творения, в свой эгоизм, в цель творения, в Творца, это еще этого не интересует, не затрагивает, находится еще далеко от всего от этого. В соответствии с этим его устраивает, ему близок тот язык, допустим, язык Танаха, на котором он читает и понимает, что тут не понимает, все написано. Вот есть такая сила, называемая Творцом, Бог, который создал небо, землю, и между ними там все прочее. Ну и дальше вот все это такое, что там происходило, нам рассказывает. Можно найти больших ученых, которые верят в эти описания, что они происходили вот в таком виде. Они не понимают другого вида. Они только на этом уровне понимают творение. И они над ним не смеются, не отрицают. Ходят в различные молельные дома, там синагоги, церкви. И вполне серьезно к этому относятся. Они воспринимают весь этот рассказ как рассказ, естественно, исторически и правдивый. Потому что их уровень анализа не задает им вопросов, не позволяет увидеть в нем изъянов. Они как маленькие дети, которым ты рассказываешь, а они представляют себе вот так вот, как и им рассказывают. Затем, если он развивается дальше, то, естественно, они меняют уже и язык. Им недостаточно уже язык Танаха, нужен уже язык Алахот. Затем иногда язык сказаний. Они в совокупности употребляют все эти языки, потому что все они относятся к еще не последнему уровню, не к уровню Далит. Мы знаем, что уровни алиф, бет, гимель, они предварительные, они отличаются коренным образом от уровня далит. Уровень далит, он возбуждает в человеке уже абсолютно четкое релятивистское отношение к Творцу. Такое, что во всем я хочу видеть причину. Ее достичь, ее понять и связаться с ней. И эта причина затем выясняется как Творец. Так вот, тогда человек начинает нуждаться, он начинает чувствовать, что его тянет больше язык каббалы. И никуда он от этого не денется. А все остальные языки, он не понимает, как можно вообще ими заниматься. Они не точные. Они говорят о духовном, но невозможно понять точно, что они под этим подразумевают. Они затуманивают, может быть, такого человека. он желает постичь духовные объекты, а мы вместо этого там эти языки ему выдают тонны всяких названий, слов из нашего мира, и он в итоге запутывается, потому что еще не ощущает высший мир, снова падает в понимание всей Торы как сказания, как сказки. А какая выгода от этих языков? От того, что они, как для ребенка, его игры, они растят людей. Они их развивают. Что, несмотря на то, что человек в состоянии, допустим, алев, авиют, когда он читает Тору, и ему достаточно этих рассказов, все равно он вызывает при этом на себя определенный свет, и это его подтягивает к уровню бет, затем к уровню гимель, затем к уровню дарит. Никуда от этого не денешься. Необходимы все эти языки, и эта последовательность, она в каком-то виде должна была проявляться в течение всех тысячелетий. То, что эти языки заслоняют истину, в этом тоже, как сказать, в этом тоже правильное проявление управления. Они должны ее заслонять, они должны создавать каждый раз все большее скрытие. И так до последней четвертой ступени. Там кто-то хотел задавать вопрос. Нью-Йорк. Вопрос не из Нью-Йорка.
Раф, вопрос такой. Что произойдет с языком каббалы в последнем поколении и далее, когда массы будут находиться в постижении? Целая масса, а не единицы.
Чем дальше будет развиваться человечество к своему окончательному правильному виду, тем больше будет раскрывать необходимость в языке каббалы. Настолько, что будут даже пренебрегать, забрасывать язык Танаха или Алахот, Талмуда или сказаний. Ну, язык сказаний, он вообще, он очень сложный, он очень богатый, конечно, на выражения, но совершенно непонятный, непостигающим, просто невероятно. Для этого надо быть очень большим каббалистом, чтобы читать сказания, понимать их внутренний смысл. Так вот, по мере развития сейчас, я думаю, что мы убедимся в том, что даже наши статьи, даже наши вот письма Баля Сулама, мы должны будем комментировать, перелагать, излагать на более четкий язык каббалы. И мы видим сами, насколько нам мешает то, что он их написал в другом языке. Мы мало, мы плохо их понимаем. Представьте себе его ученики, которые были не выше нас, а были менее эгоистичны, менее развиты, чем мы. Они это понимали лучше. А Рэби говорил вообще такой пример очень интересный. Он говорит, когда там в 1928-1929 году, в 1928-1929 году, Баля Сулам издал Эц Хаим книгу, он говорит, ну мы думали, что на этом все кончается. То есть ничего больше не надо, все же понятно. Там все объяснено. И нет ничего больше писать, ничего больше, не о чем говорить. Вот тебе есть книга, комментарий на Эц Хаим. По ним Мейротам разберут все. Затем, говорит, прошло 10-15 лет. Что-то эта книга совсем непонятная. Ее надо разбирать, ее надо описывать, переписывать, дополнять. Тогда он говорит, Баля Сулам начал уже Талмуд и Сефер-Шаббат. То есть, вот в течение жизни одного человека и проясняется, что все-все каббалистические языки, они устремляются к своему последнему четкому выражению каббалистическому языку. От всех остальных. Потому что растет человек. Его потребность в информации, в определенном выражении информации, она меняется. Он требует четкого, краткого изложения формулами, графиками. В них он почувствует и любовь, и ненависть, и все. Но это все должно быть выражено кратко и четко, согласно его внутренним килим, его внутренней системе, которую он четко сейчас строит и в ней ощущает Творца только в том соответствии с этой системой, когда она находится полностью в его понимании, в его власти. Я продолжаю. Нет ничего в мироздании, чего не существовало бы в духовной бесконечности. Понятия, противоположные в нашем восприятии, находятся в бесконечности в простом единении единстве. Нет ничего в нашем мире, ни в том, что мы ощущаем нашими органами чувств, ни в том, что мы познаем нашим разумом, что не существует и не находится в самой высшей силе. Ведь все исходит из нее. То есть все, что есть у нас здесь, существует в каком-то виде наверху. Однако необходимо понять, что те понятия, которые в нашем восприятии разделены или противоположны, например, понятие «наука» отличается от понятия «сладость», ведь наука и сладость – два отдельных понятия, или понятие «деятельность» отличается от понятия «действия», ведь деятель и его действие – это два отдельных понятия. А тем более понятия противоположные, такие как сладость, горечь, определяются каждое сами по себе. То есть в нашем мире у нас для каждого слова есть отдельная ячейка, и она не соприкасается практически с другими. Однако в высшем мире понятия сила, наслаждение, наука, сладость, горечь, деятель, действие и прочие отличающиеся и противоположные, в том числе свойства и формы, все они включены и объединены в простом высшем свете, без разделения и отличий между ними вообще. В категории свет, света как один, единый, единственный. То есть, все, что возникает в нас, неважно в каком виде, все это относится к свету. А свет характеризуется как один, единый, единственный. Один указывается на то, что он полностью однороден. Однороден то, что в нем не существует каких-то различных оттенков. Что значит различных оттенков? Что во всем он действует едино. Единственный указывает на то, что исходящее из него множество форм объединено в нем воедино, в его сущности. То есть кроме этого корня нет ничего другого, иного. И едино указывает на то, что он производит множество действий относительно нас. Однако единая сила делает все это, и все они возвращаются, объединяются воедино. И этот единый образ получает все формы, которые представляют нам в его действиях. Почему? Потому что это отсутствие единения, оно проявляется в нас только в той мере, в которой мы не едины с ним. Okay. Есть еще вопросы из-за границы, и если нет, то я хочу прекратить занятие. Я сегодня еще не в состоянии объяснить. Вопросов больше нет? Был какой-то вопрос там? Нет? А, Глеб, да? Глеб пытался, но он будет пытаться или нет? Ну, спроси.
Чем отличается? Чем отличается окружающий свет, который привлекается изучением каббалистических источников, от окружающего света, который привлекается изучением других источников? Тоже с языком
языка. То есть написано. Человек, который изучает Тору, или Талмуд, или сказания, то есть пророков, или сказания более поздние, он находится в состоянии хавиюта алиф, бет, гимель, но не далит. Поэтому не испытывает желания к далит языку, к четвертому языку, это кабале. Он все равно при этом привлекает на себя окружающий свет своими вот такими внешними занятиями. Он даже не понимает, что он делает, все равно каким-то образом вызывает на себя какую-то особую, очень маленькую, но все-таки высшую энергию, которая его определенным путем устремляет вперед. Нельзя, конечно, сравнить это с Ормакив, который получает ученик, каббалист, который желает проникнуть в высший мир, потому что его устремление в высший мир с языком, который он использует, с материалом, который он при этом читает, все это действует на него так, что он получает огромное устремление вперед, притяжение к цели. На него раскрывается высший свет, то есть притягивающаяся сила. В остальных случаях нет. Но все равно эта сила действует какая-то, она побочная, она охраняющая, она какая-то такая ускоряющая все-таки процесс. Мы должны понять, что все эти религии, все эти виды верований, все эти возможные отношения к каббалистическим источникам, потому что все это каббалистические источники, Тора, пророки, святые писания, затем Талмуд, Мишна, затем уже каббалистические книги. Все они книги, говорящие о высшем мире. И поэтому, то есть написанные каббалистами из непосредственного постижения высшего мира. И поэтому любой человек, когда он их читает, в любом виде, когда он их читает, он все равно при этом каким-то образом соучаствует в общем движении к исправлению и притягивает на себя какую-то хоть минимальную часть высшего света. Объяснить людям, что эффективнее всего заниматься языком каббалы и в группе, и по определенным источникам, это можно только в том случае, если эти люди уже готовы к этому. Если не готовы, то не стоит пытаться им это даже объяснить. Тогда, может быть, возможно, хотя мы к этому не приспособлены, возможно объяснять им другим языком. Языком Танаха, сказаний и так далее. Видите, даже Зоар написан языком сказаний. Только несколько частей в нем, там 200 страниц, пару тысяч страниц написано на языке каббалы. Все остальное на языке сказаний. Сказка. Мидраш, так называемый. Иносказание. Поэтому есть люди, на которых это действует, и они любят читать Зоар. И хорошо сочетают. Это им тоже, они вызывают на себя определенный свет исправления. А если бы Зоар был написан в виде Талмуда и Сефер-Тфилот, кто Талмуд и Сефер-Тфилот просто так открывает и читает? Только те, кто верит в то, что тут находится сильная, особая сила. И тогда они это раскрывают уже и требуют. Талмуд и Сефер-Тфилот невозможно читать, не требуя результата. Или они могут потребовать результат в виде знаний, но это вообще совершенно неприемлемо. Или результат в виде света, лекарства. Тогда это действует. Я извиняюсь, но я должен прерывать урок. Мне очень пока тяжело говорить. Все-таки почти 3 часа я уже отговорил. И надеюсь, что завтра будет лучше. Всем вам доброго дня. И что у нас там? Сегодня вечером у нас, кроме того, и Шиват Хаверим, да? Ну, расскажи о ней и все, что надо.